гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагаворым пра развітанне з палітычным і дзяржаўным дзеячам Васілём Лявонавым і пра прапанову кіраўніцтва Віцебскага ўніверсітэту ліквідаваць аддзяленне беларускай філялогіі. Абмяркуем падзенне рэйтынгу Аляксандра Лукашэнкі і даведаемся пра новы расійскі інфармацыйны партал у Беларусі. Вось жа ў Шчомысліцы пад Менскам сёння пахавалі беларускага палітычнага і дзяржаўнага дзеяча Васіля Лявонава. Ён памёр у нядзелю ва ўзросце 76 гадоў. У Шчомысліцы прысутнічала наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Памінальную малітву за Васіля Лявонава праваслаўны святар правёў у вёсцы Прылупская слабада, што каля Менску, у доме, дзе нябожчык жыў апошнім часам. Афіцыйнае развітанне прайшло ў суседняй вёсцы Шчомысліца, дзе ў мясцовым доме культуры была ўсталяваная труна. Развітацца з колішнім міністрам прыйшлі ягоныя тагачасныя калегі-паплечнікі. Адзін з іх был кіраўнік ураду Міхаіл Чыгір, які сказаў пра Васіля Лявонава наступнае.
Он, как і старавойтаў, понимал, што калхозна-савхозная система сябе не апраўдывае, быў сторонніком рэформ сельскам хазяйстве. Ну і на этой почве, как бы, учитывая, што у Лукашэнка Александра Ворча былі несколькі другія взгляды, наручнікі тоже как спосаб адстранення ад власці. Думаю, што если б мы пошли по пути развития сельского хозяйства, которого преследовал Селионов. Я думаю, что мы сегодня имели бы другое сельское хозяйство. Да, показатели есть, объемы есть, но носит и стоимость колоссальная. Есть проблемы с реализацией, жаль, потенциал этого человека не был использован. Как всегда, коварная болезнь не разбирает, и жаль, что внесла такого прекрасного человека, забрала у нас.
Житцевый шлях Василия Лявонова – это и партийное керовництво на Могилевщине, и бытность депутата Верховного Совета и посадами міністра сельскай гаспадаркі. З гэтай высокай пасады патрапіў за краты на 3 гады, калі выступіў з прапановамі аб вызваленні сельскай гаспадаркі ад камандна-адміністрацыйных метадаў. Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, які таксама прыйшоў на развітанне, перадусім адзначыў дзелавыя якасці Васіля Лявонава, неардынарнасць ягонай асобы як чалавека і кіраўніка, гаворыць Станіслаў Шушкевіч.
Я думаю, што ўсе тыя ператварэнні станоўчыя, якія адбыліся ў Беларусі, адбыліся з яго ўдзелам. Для мяне ён быў человеком, який помогал знайсти лепших людей у партноменклатуры, принять те решения, на яких базуются наши сегодня становчие выники. Вот, демократичный подход. Все, что после было зруйновано Лукашенком, было зроблено с допомогой таких людей, как Леонов. Великая несправедливость, когда он был покаран и незаслуженно, был не виноват. И он хотел быть нормальным министром сельской господарки и харчевания. В отрознении от тех послухмянцев, которые зараз існуюць. А это немогчимо, потому что у нас мой принцип. Я начальник, ты дурень. А он дурнем никуда не хотел быть, потому что он узнешно разумнейший за своих начальников.
На труны с телом Василя Лявонова, звенками и кветками ішли так само многие іншие люди. До прикладу, был директор тракторного завода Михаил Лявонов, теперешний первый сократар амбасады Злучаных Штатов Америки Кристофер Паніка, старшиня Об'єднаної громадянской партии Анатолия Бєцька и многие іншие. Група людзей чыноўніцкай выгляду прынеслі вянок ад менскага абвыканкаму і, пастаяўшы некалькі хвілін, сышлі. Прыйшоў таксама былы так званы загадчык гаспадаркі Лукашэнкі Іван Цецянкоў, больш вядомы шырокай грамадскасці па тым, што ўласнаручна раздзіраў на будынку адміністрацыі бел-чырвона-белы сцяг і ставіў на ім свой подпіс. У інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў спадзяванне, што хтосьці з чыноўнікаў прыйдзе яшчэ. Але гэтыя спадзяванні не апраўдаліся. Прамоўцы каля труны таксама адзначылі гэты факт, назваўшы яго чынавенскім страхам. Лідер руху «Гавары правду» Владимир Некляев на развітанне прочитал верш и сказал у интервью «Свободе».
Сегодня, развитывающийся с Василием Лявоновым, мы развитываемся с масштабным человеком, с державным человеком, с одним из наилепших сынов Беларуси, с тем, кто мог быть ее керовником. Президентом, премьером это не имеет значения, керовником, господаром. И тогда мы имели совсем иншую сучасную историю. Бо Лявонов был самостоятельной особой. Господаром, как я уже сказал. Але есть то, что есть. Как кажут, Бог распоряжается нами, але мы все-таки распоряжаемся тем, что маем сами. Нашим лёсом, нашими учинками. И лёс і вчинки Василя Лявонова заслуговують того, щоб проводити його в останній шлях з найвеликшої поваги і найвеликшої пошани.
Поховали Василя Лявонова на вязкових могилках у сусідній вёсцы Строчицы.
Розказувала Галина Абакунчик.
Живая свобода з Сергеем Абламейком.
Сёння у эканамічным судзе Менску пачаўся працэс па справе выдавецтва Логвінаў. На пачатку снежня мінулага года ў кнігарню Логвінаў прыйшлі супрацоўнікі падатковай інспекцыі з пазаплянавай праверкай. Кнігарні вынеслі судовае пакаранне, штраф 1 мільярд рублёў за працу без ліцэнзіі Міністэрства інфармацыі. Цяпер падаткавікі спрабуюць спагнаць пра суд выстаўлены штраф. На судовым паседжанні сёння прысутнічала Іна Студзінская.
На суд над Логвіновым прыйшло блізу 40 чалавек. Калегі, выдаўцы, пісьменнікі, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, журналісты. На ўваходзе міліцыянты і ахоўнікі папярэдзілі, што пускаць у суд будуць толькі ўдзельнікаў працэсу і строга па позвах. Маўляў, усе астатнія змогуць трапіць на працэс толькі з дазволу суддзі. Усе залі судовых паседжанняў у вялікім будынку эканамічнага суду аказаліся занятыя, і працэс праходзіў у працоўным кабінеце намесніка старшыні суду Сергея Кулакова. Таму трапіць удалося, акрамя самога Ігара Логвінава, адваката і прадстаўніка падатковай інспекцыі, яшчэ тром чалавекам, двум журналістам і праваабаронцы. Астатнія чалавек 30 чакалі на вуліцы. Гэта што да адкрытасці і празрыстасці беларускай судовай сістэмы. На самім працэсе суддзя Сергей Кулакоўскі некалькі разоў задаваў пытанне і адвакату Сергею Закрыцкаму, і выдаўцу Ігору Логвінаву, чаму яны за год пасля пазбаўлення ліцэнзіі не абскардзілі ні адну з шасці адмоваў Міністэрства інфармацыі. На што адвакат адказаў, што менавіта сёння, 5 студзеня, яны накіравалі скаргу на шостую адмову Мінінфарму ў Вярхоўны суд. Але суддзя Сергей Кулакоўскі растлумачыў, што да сённяшняга судовага паседжання адмовы Мінінфарму істотнага значэння не маюць. Яны могуць разглядацца толькі як змягчальныя абставіны.
Доводы по пяти, даже по шестому случаю, не будут являться предметом оценки в рамках административного дела. Вы имеете право обжаловать все шесть приказов Министерства информации, один из которых вы уже обжаловали. И суд данное заявление не исключает возможность его оценки как одного из смягчающих обстоятельств у данного административного.
Тым не менш, суддзя папрасіў прынесці пацверджанне, што скарга ў Вярхоўны суд пададзеная, і перанёс паседжанне на пятніцу 9 студзеня. Па заканчэнні судовага паседжання на ганку эканамічнага суду Ігара Логвінава сустракалі воклічамі «Ура!». І спадар Логвінаў адказаў на пытанне Радыё Свабода.
Спадар Ігар, ваше ўражанне ад першага дня суду?
Ой, трудно сказаць. Ну, працэдура точна непрыятная.
Суддзя неаднаразова запытваў, чаму вы не абскарджвалі дзеянні Міністэрства інфармацыі раней, вось усе гэтыя адмовы?
Мы пытались просто решить на аснаванні іх замечаний. Это первый пункт. И второй пункт, то, что в тот момент нам казалось это нецелесообразным. Сейчас задним числом мы, конечно, жалеем.
І пры всім пры тым вы казалі пра прадузят ставление Министерства информации до вас?
Ну да, если шесть раз отказываются в простой процедуре регистрации в качестве распространителя, то здесь явно прослеживается такой предвзятый подход.
До речи, после поседжения правооборонца Алена Танкачева попросила высокий суд, уличивающий великую громадскую текавость до справы, наступным разом знайти просторную залю для протягу процессу над Логвиновым, как трапить на суд смогли усе жадающие.
Зменскую передавала Ина Студзинская. Слухаеце «Жывую свабоду» вынікі дня. Адна са старэйшых віцебскіх вышэйшых навучальных установаў, Дзяржаўны ўніверсітэт імя Машэрава, мае ўсяго адну спецыяльнасць, непасрэдна звязаную з беларускай мовай. Гэта беларуская філялогія, літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць. Недаўна кіраўніцтва гэтага ўніверсітэту прапанавала яе ліквідаваць, расказвае Браніслава Станкевіч.
У Витебском державном университете имени Машерова вырашается питание, чи ликвидовать, чи покинуть одну специальность, связанную с подрыхтовкой наставников родной мовы и журналистов. Специальность «Белорусская филология. Литературно-редакционная деятельность». Про это поведомили Свободе у приемной комиссии университету. Татьяна Алексеева, якая працует и у приемной комиссии, и на кафедре белорусской литературы, оповела про ситуацию.
Ну, вы видите, у нас под питанием. Мы чекаем отказ от министра. Что нам скажут? А так у нас две специальности под питанием. Хочут закрыть. Ну, физика и белорусская филология. Мы сами чекаем. Вельми сумно, что в Беларуси белорусская мова не потребна.
Летась на белорусскую филологию набирали 20 студентов-бюджетников и 10 платников на дённое отделение. На платное место великого попыту нема, на их не набирается охотных. На бюджетное, что год бывает конкурс. И проходный балл недзе средний по университете. На дённую форму навучання летась треба было набрать 164 баллы. Для поравнання на прикладную математику 147 баллов. На специальность математика и информатика 107. Поводле звестак супрацовника кафедры белорусской мовы доцента Юрия Бабича, тревожные чутки про скасывание белорусской филологии ходят уже в протяглый час.
Это не беспоставные чутки, это заправды. Такая идея была. Треба скоротить, было там несколько десятков бюджетных мест. Ну, решали, какую специальность выбрать. Але, накольки я могу мерковать, на протягу литерально опушних нескольких годин питание, сдается, вырашилось. Вырашилось остановочно. На сегодняшний день, на этот момент, не будет отбились. Как будет далее, не могу сказать. Может, поменяется, что не ведом.
Про имоверность захования одной и опошней специальности по белорусской филологии выкладчики говорят осторожно. Бо летась у красовику они уже пережили малоприемные пертурбации. Тогда был закрытый факультет белорусской филологии, что несколько год основал особенно. Все лето перестала денежить вочно-заочная школа «Белорусская филология» для вучнев 11-х классов агульно-адукационных школ и гимназий, якая займалась подрыхтовкой и консультованием охотных поступить у ВДУ. Снижением престижности наставницкой працы, тлумачить невысокие конкурсы и недоборы, колишний выкладчик факультета белорусской филологии Сергей Михайлов.
Когда я начинаю, что в будущем некая запотребованность может не возникнуть, тогда и набраться же. Когда на темное отделение не набирается 200 человек, то тогда, ну, быть, чтобы они имеют полное юридическое право зачинять факультет. Вот у нас в этом году, там время просто стоит испытание, по матаско-графическому факультете 196 человек, а вот на филологическом, вы же там особенно, как бы, русская это филология, и где особенно романо-германская. Это, ребята, один там сегодня самых масштабных факультетов. Тому яны за колькость людей абсолютно не парятся. Я думаю, что специальность повинна застаться. Но не может быть. Это уже 20 бюджетных месяцев, как бы выкидывать ее кафедры фактично белорусской литературы и мовы.
Белорусчины у Витебском державном университете, який рыхтуе передусім наставников для белорусских школ, с каждым годом все меньше. Официальный сайт ВНУ не имеет белорусскомовной версии, хотя продублеваны по-ангельску, по-российску, по-немецку, по-китайску и по-арабску. Тут ведомо разлик на замежных студентов, которые научаются за гроши. Университетская газета «Мой час» имеет только назву народной мове. Все артикулы на интернет-сторонце выдания по-российску. На российской мове працует и университетское интернет-телебачение. На интернет-сторонце университету засталася только эмблема с белорусскомовной аббревиатурой ВДУ.
Это был репортаж из Витебска от нашей корреспондентки Бронислави Станкевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Обламейко. Головные темы программы. У що мисліці под Менском поховали белорусского политичного и державного діяча Василя Лявонова. Он помер у неделю во узросте 76 годов. Керавництво Витебского державного университета имя Машерова звернулося у Министерства адукации с пропановой ликвидовать отделение белорусской филологии. Сегодня в экономичном суде Менску начался процесс по справе книгарни Логвинов. До 9 студеня адвокат повинен принести документ, який подтверждает, что книгарня подала скаргу у Верховный суд. Новый год принес некоторые изменения на финансовом рынке Беларуси. До 10% от першопочатковых 30% снижены комиссийный сбор на набытие валюты на бирже и насельництва.
Вы слушаете «Живую свободу. Выники дня». У медиапросторы Беларуси з'явився новый российскомовный портал ru.sputnik.by. Материалы для его рихтуя размещены у Менску корреспондентский пункт Международного информационного агентства «Россия сегодня». Про махчимый вплыв нового российского сродку массовой информации на жихаров Беларуси рассказываю у своим материале наш корреспондент Владимир Глот.
Корреспондентский пункт «Россия сегодня» у Беларуси отчолил журналист Андрей Качура. Ён прыязна паставіўся да просьбы свабоды адказаць на некалькі пытанняў, звязаных з перспектывамі і планамі новай медыйнай структуры. Але пры адной умове – з дазволу кіраўніка прэсавай службы «Расіі сегодня». Пакуль такога дазволу, магчыма, з-за даўгіх выходных у «Расіі» няма. Новы медыйны портал «Спутник Бай» запрацаваў з сярэдзіны снежня 2014 году. Сваімі першымі ўражамі ад яго са свабодай дзеліцца медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Я пабачыў шмат знаёмых імёнаў журналістаў з «Інтэрфакса», корэспандэнта РИА Новасці, блога, супрацоўніка Центр информации и громадских связей КДБ и представительство телеканала «Россия». Это люди, ну, ведомы в журналистском осяродку. Материалы достаточно якостные. Зараз вот такого пропагандистского накерунку там зауважить особливо не могчимо.
Павлюк Быковский не выпадково акцентовал увагу на пропагандистском характере материалов. Новый российский холдинг, как подкресливает ягоный генеральный директор Дмитрий Киселев, будет рассказывать про подеи в свете с уликом российского погляду на ситуацию. А який погляд у самого Кисельова і головного редактора холдингу Маргарити Симоньян ведає кожен, хто глядить російські федеральні канали. Досвід праці нового холдингу, філії якого почали працювати найперш у США і у Франції, показує, що він скерований на пропаганду планів Владимира Путіна, каже медіаексперт Леонід Міндлін.
Перш за все, інформаційне забезпечення того, що робить цей режим. Інформаційне забезпечення його внутрішньої політики і воєнної політики. Ну і робиться це з певним поспіхом, тому що це дуже високопрофесійне і дуже високотехнологічне уздіяння інформаційне. Іде розширення цієї простори інформаційної, яка потребує уздіяння з Кремлю. І тому мені здається, що коли Білорусі лічить часткою інформаційної простори Росії, а так Кремль і бачить, то дається, що певні сродки направлені на те, щоб як свою інформаційну політику, а про інформаційну політику і увагу свою політику Кремль реалізує на білоруській просторі.
Абодва експерти не виключають, що час від часу будуть узнікати ситуації, коли інтереси офіційної Мінської Кремля не будуть супадати. Павлюк Быковський меркує.
Спутник Бівай робиться як білоруський проект, тобто цей ресурс мусить працювати у білоруській інформаційній просторі і адвокатися на білоруські події. Правдоподобно, що у цьому проєкті буде присутнішати і російський погляд, і разом з тим будуть виступати і як білоруський проєкт насамреч. Інше питання, що ну, поки у проєкту є задача, тому завжди будуть, так би мовити, комісари з Кремля глядіти, що добре, що кепсько, і на чим треба зробити акцент.
А Леонід Міндлін прогнозує, що вже доволі хутко у журналістів Мінського кореспондентського пункту можуть зникнути складаності, які вже мали місце у Білорусі і раніше.
Вони будуть працювати в той ситуації, якою, до речі, колись працювали ті ж самі кореспонденти федеральних російських каналів на Білорусі. Ми пам'ятаємо історію Шереметом, пам'ятаємо історію Селіним, закриття, до речі, вестей на певний термін. Тут є проблема, і ця проблема буде, до речі, впливати на відносини між Кремлем і нашим керівництвом.
Сказав медіаексперт Леонід Міндлін у інтерв'ю нашому мінському кореспонденту Владимиру Гладу. Поводле апошняга питання громадської думки, проведеного у початку снежня Незалежним інститутом соціально-економічних і політичних дослідженняв, рейтинг Олександра Лукашенки знізився і одночасово повисилися проєвропейські настрої білорусів. Як варто оцінювати ці тенденції? Які прогнози можна зробити на конт далейших змінів громадських настроїв? На це питання відказує соціолог Олександр Соснов. З ним гутарить Віталь Циганков.
Наколькі чакае на тое, што паводле апошніх даследаванняў незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў адбыўся пэўны рост праеўрапейскіх настрояў беларусаў. Разам з тым, адпаведна, трошкі ўпалі прарасійскія настроі, і можна сказаць, што ўпершыню пасля ўкраінскага крызіса доля беларусаў, якая падтрымлівае еўрапейскую інтэграцыю краіны, пачала расці. Ці лічыце вы гэта неким фактором, ну, таким незначным, то все-таки можно сказать, что вот это певное захопление России, которое назиралось весной, летом, когда Россия захопила Крым, и оно уже прошло, и зараз тенденции пошли в инший бок.
Я думаю, тенденции не в инший бок пошли, а вертаются до звычайного своего стану. Так и было завсёды и ранее. Просто ось уздеяние, великое массовый уплыв российских средств массовой информации на белорусское громадство. Вот такой был уплыв. А зараз гэты пыл скончыўся, сканчаецца, грамадская думка вяртаецца в былы свой стан.
Іншымі словамі, можна, ну і далей прагназаваць, што калі не здарыцца ніякіх новых вялікіх страсенняў палітычных, то будзе працягвацца гэта тэндэнцыя на рост праеўрапейскіх настрояў і падзенне прарасійскіх.
Нельга так адназначна сказаць, ён там вельмі такі паступовы, з флуктуацыямі, в той ці іншы бок, ад любых там і незначных нават падзенняў. Ён адбываецца, але вось такія маленькія зрух про еўрапейскі бок, ён сюды адчуваўся. Ну, незначна.
З прыкметных лічбаў гэтага даследавання можна значыць тое, што адбылося пэўнае падзенне рэйтынгу Александра Лукашэнкі. Можна сказаць, што ўвесь 14-ты год ён рос даволі істотна, і вось упершыню гэты рост спыніўся, і гэтая крывая пайшла ўніз. Як бы вы ацанілі гэтыя лічбы?
Тут тыя ж самыя фактары зрабілі сваю чорную справу, каму не чорную, каму не нават белую справу, а яны зрабілі вось гэтую справу і паўплывалі на рэйтынг Лукашэнкі. Ён атрымаў падвышэнне, бо па-першае, ён заняў вельмі такую хітрую, ловкую пазіцыю, падтрымліваў абодва бакі. І гэта паўплывала. Паўплывала таксама тое, што значная частка беларускага грамадства, яна заўсёды падтрымлівае моцную ўладу. І калі Лукашэнка паказаў сябе даволі моцным, і таму падвысіўся рэйтынг яго. Але апошнім часам, у апошнія месяцы году, пашлі такія деструктыўныя эканамічныя працэсы. Ведаю, што апытанне НИСЭП адбывалася яшчэ до фактычнай дэвальвацыі.
Пачатку снежня.
У пачатку снежня, з 2 па 12 яно адбывалася, ведаю. І таму я так думаю, што рэйтынг упаў бы яшчэ больш значна, калі апытанне было бы трохі пазней. А чаму? А таму, што Лукашэнка за дзень да абвалу казаў, што ні на якую дэвальвацыю я не пойду. А на самой справе праз дзень, і гэта ўже не першы раз такое адбылося. Ось і таму я так думаю, што грамадзяне збольшага так падтрымліваюць моцную ўладу, Лукашэнку падтрымліваюць. Але калі нешта там чапае іх менавіта кішэню, ось тут яны пачынаюць трохі думаць. Яны не адмаўляюцца ад падтрымкі, але яна ў них значна падае.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў сацыёлог Александр Саснов.
Бліц-аналіз свабоды.
А зараз звернемся да падзеяў ва Ўкраіне. У нас на сувязі ў Кіеве беларускі журналіст Юрый Свірко. Добры вечар, Юрый.
Вітаю вас, Сергей, з Майдану Незалежнасці.
Сёння інфармацыйныя сродкі распаўсюдзілі паведамленні, што напярэдадні ў вакол Данецка абвастрылася сітуацыя, нібыта пачаліся зноў баі, нейкія ўзброеныя сутыкненні. Як выглядае на гэты момант сітуацыя на ўсходзе Украіны, там, дзе праводзіцца антытэрарыстычная аперацыя?
Ну, сітуацыя гэтая каранным чынам не змянілася. Такія перастрэлкі і такія падзеі, пра якія вы казалі, адбываюцца фактычна штодня. І ніякіх абвастрэнняў, скажам так, у параўнанні з тым, што адбывалася ўлетку, калі былі сапраўдныя баі, калі Расія ўводзіла войскі ў Данецкую, Луганскую вобласці, там няма. Працягваецца так званае перамір'е, ад якога, тым не менш, часам гінуць людзі, але не ў такіх прамысловых маштабах, як гэта было ў 2014-м. Сёння ў Кіеве прэзідэнт Петро Парашэнка перадаў больш за 100 адзінак баявой тэхнікі туды на фронт, на ўсход. Таксама з'явілася інфармацыя, што Літва паставіла пэўную зброю, праўда, якую менавіта не паведамляецца. Але ўвогуле такія ваенныя навіны з Донбасу падзяляюцца на дзве часткі, на вайсковую і на вайсковыя навіны, на палітычныя. Вайсковыя гэта тое, што войска украінскае скардзіцца, што яму забараняюць страляць у адказ, і дзякуе Кіеву за тое, што ўсё ж такі пастаўляюць зброю, новыя танкі, якія вырабляюць ва Ўкраіне, на харкаўскім заводзе і гэтак далей. Палітычныя ж навіны зводзяцца да таго, што ў Кіеве абмяркоўваюць такія публікацыі, як, напрыклад, пра смерць так званага Бэтмана, гэта клічка одного з лідерів так званої Луганської Народної Республіки, який там зробив собі катувальню у Луганську і катував громадян різних. І навіть є такий Олександр Чаленко, були київський журналіст, який збіг у Москву, казав, що збіг від хунти, уладкувався у агентство новин «Россия сегодня», так он написал недавно зовсім, ну вы что, такой Новороссии хотели, коли такие бэтмены знищают людей и крадут все, что можно. То бок изменяется риторика из Москвы, из Новороссии, и это вельми жваво мерковывают у Киеве.
Юрий, а як насельніцтво України і улади сприймають ось гэті повідомлення, які йдуть апошнім часом амаль щодень про вибухи у різних городах Харкова, Одеса, такий тероризм?
Ну, сьогодні ще було повідомлення, що у Львовській області, у райцентрі городок, так само вибухнуло нечто і загинув мужчина. Але я ось зараз знаходжуся у центрі Києва, у центрі Майдану Незалежності. Тут гуляють люди, про війну нічого не нагадує. І у Києві, дякую Богу, терористичних актів не було. Хоча були повідомлення, що Служба безпеки України нечто зробила, щоб їх продухилить. Покуль что таким эпицентром этих терактов стала Одесса. У Одессе прогучало уже несколько выбухов, але загинул только один человек, якого СБУ назвала террористом. И он сам нес выбуховку и от ЕС загинул. Еще эти теракты в Одессе отбываются каля штаб-квартиров разных волонтерских организаций альбо проукраинских организаций. И у город Одессу были введены подчас новогодних святкований войсковцы Национальной гвардии Украины. Они приехали на таких лялізних військових машинах, демонстративно. Керівництво міліції Одеси заявило, що вони будуть робити таку антитерористичну профілактику, не антитерористичну операцію, але менавіто профілактику, що будуть продухиляти ці теракти. Разом з тим ось такий теракт здарився, але, знову ж кажу, мирне насельництво від них покуль не потерпіло, і будемо сподіватися, що і не потерпить.
І ще одне питання на кунт міжнародної ситуації вокол України. Як відомо, сьогодні президент Франції виказав оптимізм на кунт максимої зустрічі з Путіним і Порошенком в Астані. Серед іншого, він сказав, що Франція не зацікавлена в санкціях, а якраз зацікавлена їх хучейшим скасуванні. Як реагує Київ на такі повідомлення і заяви європейських політиків?
Ну, неофіційно київські чиновники нагадують про те, що Альянс не хотів і спиняти поставку містралів у Росію. Вертольотоносці були все ж таки затримані у Франції під тиском інших країн розв'язу і Злучених Штатів Америки. Тобто Франція така, лічиться у Києві, проросійська країна. Разом з тим у Києві доволі з оптимізмом сприйняли уже наступну реакцію з Брюсселя, де пресова секретарка пані Могеріні сказала, що це особиста позиція президента Франції, а не позиція усього Євросоюзу. Уже завтра, докладно 8 студеня, відбудеться зустріча прем'єр-міністра Яценюка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Там будуть обмірковувати це питання. Нехто в Києві каже, що йде гульня у доброго і злого поліцейських, і ось Франція якраз виступає добрим поліцейським. Хоча насторожує те, шмат яких київських чиновників, я не про це не кажуть на пресових конференціях, але у таких приватних розмовах і со мною, тим ліку, зазначають, що як кримське питання упускає тепер Європа, санкції фактично були введені головне після війни у Донбасі, але теж Сполучені Штати Америки потребували і потребують від Росії повернути Крим і виступають за територіальну цілісність України. Однак Франція робить вигляд, що ні, кримське питання вже вирішене, що не треба до цього вертатися, ось тільки б ніякого перемир'я, навіть ні міру, ні визволення Донбасу, а перемир'я досягнути, можна вже теж вертольотоносці «Містраль» поставляти в Москві.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Вы на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Абламейка. Головні теми програми. У що мисліці під Мінськом поховали білоруського політичного і державного діяча Василя Лявонова. Він помер у неділю в узрості 76 років. Керівництво Вітебського державного університету ім'я Машерова звернулося у Міністерство едукації з пропановою ліквідувати відділення білоруської філології. Сьогодні у економічним суді Мінську почався процес по справі книгарні Логвінов. До 9 студеня адвокат повинен принести документ, який підтверджує, що книгарня подала скаргу у Верховний суд. Новий год принес некоторые зміни на фінансовому ринку Білорусі. До 10% від першопочаткових 30% знижений комісійний збор на набуття валюти на біржі і насельництво. Новый год принес некоторые змены на финансовом рынку Беларуси. До 10% от першопочатковых 30% снижены комиссийный сбор на набыцё валюты на бирже и насельництво. После святого ажиотаж каля обменных пунктов зменшился, але валюта продается по ранейшему с обороту. Купить можно только то, что сдали попередние клиенты. Рассказывая Игорь Корней.
Разгрузить валютные заначки белорусам допомогли калядно-новогодние вакации. Дякуючи гэтаму, у некаторых банках у першыя дні студзеня можна набыць даляры ды еўра без чаргі. Але гэта не значыць, што завышаныя апетыты будуць адразу ж задаволеныя. У абменных пунктах, да якіх я наведаўся з раніцы, сутыкаліся з праблемай, калі гаворка ішла пра 500 ці больш даляраў, але пару соцін па розных касах абяцалі на скрэпсі. Дарэчы, калі ў бальшыні банкаў дагэтуль трэба самому вылічваць, колькі даплаціць да афіцыйнага курсу з улікам дзяржаўнай прэміі, то Беларусбанк і прадае па найбольш выгаднай цане і дае раскладку выдаткаў на куплю валюты. У адной з філіяў інфармацыйны стэнд паведамляе: 1 даляр банк набывае за 13 800 рублёў, прадае за 12 125 рублёў. У наступнай графе сума камісійнага збору. С приходом нового старшинина с банка Павла Калаура, и она хоть и снижена в опошние дни 2014-го от першопочатковых 30% до 20%, але все ж досить истотная. До официального курсу треба додать 2425 рублей, отримавши на выходе кончатковый показник у 14 450. От завтра помер державной маржи будет снова зменшены. Постановой Совету Министров сегодня от 20 до 10% снижена ставка податку на биржевые операции по набытию замежной валюты для юридичных особ. От завтрашнего дня такие же меры будут распаусюджены и на физических особ. Помер комиссийного сбору при куплю насельницам будет снижены до 10%. Аналитики звертают увагу и на то, что жарсти сярод укладчиков крыху отихли. Калі ў разгар ажиотажу люди вагаліся паміж жаданням терминова позакрывать депозиты, ці принамсі конвертовать рублі у валюту, то обяцання фінансовых уладов индексовать ашчадженні дадало упевненості. Про гэта каже фінансовий аналітик Александр Муха.
Далеко не кожен вкладчик захоче конвертувати в рублевий депозит. С учетом выбора, если есть такая возможность, я бы, наверное, отказался бы от покупки иностранной валюты и положил эти деньги на рублевый депозит, в котором предусмотрен механизм индексации рублевых сбережений в случае дальнейшей девальвации белых рубля. По сути, сейчас на себя валютный риск принимает банк, а не вкладчик. И это тоже своего рода дополнительная может быть гарантия, что все-таки власть заинтересованы в ограничении девальвационных процессов. Банки будут вынуждены индексировать вклады с учетом нового обменного курса, поэтому они тоже заинтересованы в том, чтобы курс белорусского рубля выглядел стабильным, в том, чтобы они сами не несли большие потери по срочным сберегательным вкладам, по которым они предусмотрены механизм индексации.
Чи удалося уладам апошніми заходами подвысить довер до национальной валюты? Те заправды и народ, и бизнес-супольность супокоились, хутко забывшися про сумный досвид 2011 года и конца 2014. Керавник агентства деловых сувязей Валентин Лопан лічит, что зробленные заходы – это только вершиня экономичных проблем, большая частка яких, як той айсберг, схаванная от вачей широкой публики.
Такая проблема есть про довер властной валюте, бо есть досвид. Калі гэта гаварыць пра грошы, то мяне здзіўляе толькі адно, чаму ва ўрадзе і другой уладзе ў нас ніхто не вымаўляе такога слова, як інфляцыя, бо гэта галоўны вораг на сённяшні момант. Патрэбны цэлы комплекс мераў па барацьбе з інфляцыяй. Таму як не будзе інфляцыі высокай, будуць стаўкі па крэдытах дапушчальныя для прамысловасці, яны змогуць іх браць, рабіць, эканоміка пачне працаваць. Там можна хоць і 100% гадавых насельніцтва абяцаць, але ж гэта азначае толькі тое, што эканоміка працаваць не будзе, бо крэдыт недаступны.
Тем часом обновленные керовники Ураду и Нацбанку декларируют комплекс последовательных мер для нормализации ситуации у финансовом секторе Беларуси. Як адзначаецца ў прэс-рэлізе на сайце Нацбанку, адначасовае зніжэнне падатку на біржавыя аперацыі па набыцці замежнай валюты і афіцыйнага абменнага курсу беларускага рубля да даляра накіравана на збліжэнне абменных курсаў у розных сегментах валютнага рынку і не прывядзе да павелічэння фактычнага курсу набыцця замежнай валюты для насельніцтва і прадпрыемстваў.
Расказваў Ігар Карней, вы слухаеце «Жывую свабоду. Вынікі дня». Гомельскія гандлёвыя прадпрыемствы адгароджваюцца ад прадуктаў найперш малочных з іншых рэгіёнаў Беларусі. І мясцовыя ўлады патураюць такой практыцы, паводле нашага карэспандэнта. Яны пазбаўляюць людзей рэальнага выбару нават сярод беларускай прадукцыі. Рэпартаж з Гомеля.
У крамах асарці камунальнага аптова рознічнага прадпрыемства «Аблгандаль Саюз», «Гомель Хлебпрама», «Цукар Гандлю», некаторых прадпрыемствах рознічнай сеткі «Родная старонка», малочных прадуктаў з Берасця, горадні, Менску, нема ўжо тыдні тры. Гандляры звычайна тлумачаць гараджанам, што мясцовыя ўлады патрабуюць, каб у продажы пераважала малочная прадукцыя менавіта мясцовых вытворцаў і каб было яе на вітрынах не меней як 90%. А калі з'явіцца малако вытворчасці таго ж малочнага свету з горадні альбо савушкінага прадукта з Берасця, то іх трэба хаваць далей ад пакупніцкага вока. Прадавачка крамы асарці на праспекце Перамогі у Гомелі гэтак тлумачыць адсутнасць сёння ў продажы малочнай прадукцыі з іншых беларускіх рэгіёнаў.
Потому что у нас не оплата нигде. Ну, наш облторсоюз не хочет оплачивать. Только чтобы Гомель был и Рогачев. Запретили, сказали, только Гомель был. Свое производство. Видите как? Мы тоже рады. И Савушкин бы хотели. Люди все спрашивают.
Намесница директора оптово-розничного центру ассорти Ольга Коваленко, отказанная за наявность ассортименту у полсотни крамов Абл Гандаль Союзу, твердит, что домовы с акционерными товариствами инших регионов на поставку молочной продукции небыта подолженные. И коли, мовляв, будут замовы крамов, тогда будет и продукция.
Мы работаем, вот лонгируются у нас договора все на год с другими поставщиками, со всеми будем работать. И Савушкины, и молочные продукты с Гродно, у нас со всеми заключены договора. И Могилев, Бабушкина, Крынка. Иногда бывают вопросы, и по оплате у нас тоже бывают вопросы. Будут заявки магазинов, будет товар поступать.
Сталого веку Гамельчук Александр живе побач с крамой Сарці лічыць, што назве сваёй крама адпавядае мала, у прыватнасці, што да забеспячэння гараджанаў малочнай прадукцыяй.
Здесь самы плохой магазин, наверное, на весь город. Здесь, во-первых, цены сумасшедшие, а во-вторых, выбору такого нет. Ну, не привозят, значит, наверное, не могут или что, я не знаю. Когда бывает, беру савушку, хорошее молочко, савушку. Я вам скажу, здесь вообще плохой выбор и цены. Вот почему, я не знаю.
У прадуктовай краме номер 43 на вуліцы Савецкай выбор малочнай прадукцыі надзвычай абмежаваны. Прапануюць толькі малако Славіта і мясцовы тварог. Пры гэтым таксама спасылаюцца на указанне, нібыта дадзеныя аднекуль сверху. Пакупніца Валентина кажа, што прыходзіць сюды толькі па хлеб ці крупы. Малочныя прадукты зараклася купляць.
А тут такая нехорошая продукт. Кислые. Тут ничего не привозят. Тут все гомельское. А я тут там ни сметаны, ничего не беру. Я раз взяла кихвилик, я вылила его. Кислый и вонючий. Вот там хорошо, в том магазине. То магазины это Добраном.
Дзетая крама кабета не удакладніла. На супрацьлеглым баку Савецкай вялікая крама «Родная старонка». Тут багата йогуртаў, тварагу, смятаны з усёй Беларусі. Не было толькі малака нягомельскіх вытворцаў. Загадчыца крамы тлумачыць.
Все заявки поделаны, все едет. Молочный мир сегодня едет. Заявки сделаны, сегодня вся продукция едет. У нас нет никакого запрета. И оплата у нас есть, и ассортимент у нас всегда бывает. Просто пути товар, все заявки поделаны.
Во управе гандлю гарвыканкаму, якая контролюя выдачу лицензию, сцверджают, что не давали ніякай забороны на закуп продукции из інших регионов краины.
Единственное нашим субъектам хозяйства, не всем на территории города Гомеля, дано поручение работать с местным производителем на таких же условиях, как и с другими. С местным производителем я имею в виду города Гомеля, Гомельской области. Никаких запретов на данную продукцию из других регионов не существует. На выбор непосредственно субъектов хозяйства. Какие у них заключены договора, какие условия по этим договорам, им никто не диктует эти требования, они сами их определяют.
Выглядая, что многие городские гандлёвые предприемства доручения управы зразумели по-своему. Альбо тут есть певная гульня, как пополнять местовый бюджет, улады играют гандлевать продукцией тутейших вытворцев. Такая практика периодично усплывая на поверхню, коли финансовая ситуация в Украине переживая черговые забурені.
Это был репортаж нашего корреспондента с Гомеля. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Обламейка. Головные темы программы. У що мисліці под Менском поховали белорусского политического и державного діяча Василя Лявонова. Он помер у неделю во узросте 76 годов. Керовництво Витебского державного университета имя Машерова звернулося у Министерства адукации с пропановой ликвидовать отделение белорусской филологии. Сегодня в экономичном суде Менску почался процесс по справе книгарни Логвинов. До 9 студеня адвокат повинен принести документ, який подтверждает, что книгарня подала скаргу у Верховный суд. Новый год принес некоторые змены на финансовом рынку Беларуси. До 10% от першопочатковых 30% снижены комиссийный сбор на набыцё валюты на бирже и насельництва. Вы слухаете «Живую свободу», «Выники дня», и зараз мы снова вертаемся до темы похования белорусского державного и политического деяча Василя Лявонова. Он родился на Могилевщине у Костюковицком районе 16 красовика 1938 года. Там распочал працовную и партийную карьеру. У Могилевской области керовал райкамом и облвыконкамом. Про то, яким был могилевский период життя Лявонова, яким памятуюць яго ягоныя калегі аграрнікі, партыйцы і апаненты, расказвае наш корэспандэнт Андрей Белагубаў.
Былый директор совгасу Дрыбинский Миколай Юрков, памятая Василя Лявонова, на посаде старшини городского райкаму партии. Было это при конце 70-х. Миколай Федорович жартом называя Лявонова своим опекуном, бо ни одной чем мог быть позбавленный своей посады, как не заступництва керовника райкаму. Кажет, что ни одной чем отмовлялся выконывать загады высшего керовництва, что, где и як сеять. До такой упартости Лявон уставился с разумением.
И он все-таки разумел. Куди мы идем и что мы робим? И он рыночник был человек, разумел экономику, звертал на ее дуже увагу. И коли было экономичное нормальное показчики, то и он довольно относился лояльно. По крайней мере, меня ни разу не зневажил.
Конец 70-х и 80-е были годами экспериментов у сельской господарцы. Эти эксперименты, отмечая Миколай Юрку, извели Лявонова с Лукашенком. Теперешний керовник державы дуже охотно хапался за все новое и пропагандовал его. Миколай Юрку згадывая, как его запросили на встречу советских аграрников с Горбачевым и навод попросили выступить. Однако, когда директор совгасу попередил, что скажет то, что думая про господарение, то в Москву его не повезли. Послали Лукашенку.
Ну и он поехал и давай там говорить, сразу вот у нас урожайность повысилась, вот 30 центнеров стало, его было 19 центнеров. А что это я, которые послали, что я не скажу, что я не сбрехал, скажите, кого он послали сюда?
Миколай Юрку укажет, что был обуран. Коли Лявонов погодился на посаду министра сельской господарки, казал про это ему у очи.
Говорит, а мне пообещал он сельскую господарку не мешаться и реформы проводить. Ну, тут ничего не скажешь. И мне бы, например, пообещали, что вот будешь ты там это робить, так и я бы, наверное, пошел бы. Ну, а потом уже же это не его грех был, что его подманули.
Был и аграрник, а теперь наместник старшини партии БНФ Рыгор Костусев при конце 80-х поспел побыть наместником керовника колгаса и покировал колгасом у Белынинском районе. Про Лявонова кажа, что як специалист сельской господарки он был добрый. Означая, что Лявонов поспраял становлению Лукашенки як директора совгасу и политика, да и уратовал от криминальной отказности.
Лявонов, скориставши телефонное право, дал загад не раскручивать справу по сбитию механизатора совгаса Градец. Именно это Лявонов пас Лукашенко от суда.
На посаду директора занятбана в Шкловском районе совгасу Градец сгадывая Костусь все Лукашенко попросился сам. И дякуючи Лявонову, на ее его затвердили.
С одного боку, Лявонов
шукав можливість знайти директора Совгаса. З другого боку, Леонов трошки спробував погуляти у демократію. Ну, все ж таки, вже пішла перебудова, шукали нові форми праці. Ну, а Лукашенко все ж таки був лектором у свій час у ВЕДах, умів промовляти, триматися на публіці, ну, і от отрималося то, що трималося.
Керівник обласної організації об'єднаної громадянської партії Володимир Шанса у часи старшинявання Леонова у обкамі був парторгом найбуйнішого підприємства городу – «Хімволокно». Опозиціонер порівновує позицію Леонова, коли Білорусь опинулася у полоні аварії на Чорнобильській АЕС, з тим періодом, коли він став у опозицію до Лукашенки.
У Леонова була можливість показати свою громадянську настоящую позицію во время ліквідації последствий Чорнобильської аварії. Цього не було зроблено. Тот період он не красив, конечно, Леонова. В те времена, когда Лукашенко пришел к власти, конечно, он показал свою позицию. Да, это он прекрасно понимал, ведь чем это закончится. К тому времени уже было многое ясно. Тогда вот действительно надо было проявить мужество, и он его проявил.
Громадский активист Виталь Васильков был сярод тих, кто открыто при конце 80-х выступал супраць мясцовой коммунистичной номенклатуры. И он был депутатом городского и областного советов. У горсовете сябром оппозиционного демократичного клубу. Не раз, каже, доводилося спрачаться и с самим Леоновым. У 1990 году отбылася премьера документальной стужки «До питания про уладу» режиссера Василя Басова про житё партапарадчика Леонова. У ёй знялся и Виталь Васильков.
У этом фильме он кинул таки выклик тому моему поколению, что молодые демократы, которые приходят на измену тогочасной партийной системе, доведут краину до развала. Хоть я думаю, что помылился. Это отлига невеликая, якая была демократичная Беларусь, протягивалася 2-3 годы. А затем все вернулось до старой номенклатуры, только в новом ее народжении. Для его тюрьмы и он зрозумел, что менавіта и он причинился вот до сегодняшнего стану. И человек, який принял покаяние, заслуговывая пробачение пашаны. Шкода, что не дочекался светлого и нового життя в нашей державе. Оно будет.
Сказав громадський активіст Віталь Васильков у інтерв'ю нашому кореспонденту Андрію Білогубову. Білизорний журналіст білоруської телевізії Дзяніс Кур'ян створює промо-ролики у межах циклю «Білорусі Росія. Ми разом», який виходить на союзному телеканалі ТРО. У одним з роликів маці тлумачить сину, що Росія для Білорусі не за межа, бо межі нема. Розказує Катерина Зайковська.
Креативний продюсер компанії і телевідоуця Дзяніс Кур'ян у гэтых роліках бачыць сваёй задачай паказаць выгоды жыцця ў саюзнай дзяржаве і адзначае, што лічыць саюзную дзяржаву найлепшым геапалітычным выбарам для Беларусі.
Да, конечно, на данный момент, конечно. На мой взгляд, Европа не приемлет нас в том формате, в котором мы можем работать вместе с Россией. Именно поэтому на данный момент, конечно, и для Белоруссии, союзное государство с Россией, и для Казахстана, таможенный союз с Россией, на мой взгляд, это лучшее геополитическое решение. В силу того, что в Европе, я не думаю, что мы так нужны. Мы готовы развивать сотрудничество с ней на равноправных отношениях, но вместе с тем, есть куча примеров, что на самом деле Европе не очень-то нужно. И вряд ли через много лет даже Беларусь могла бы стать равноправна по отношению с государствами, которые основали Европейский Союз. А в союзном государстве декларируется даже, несмотря на масштабы, именно равноправие двух участников.
Усе рекламные ролики, створенные на замову постоянного комитета союзной державы Республики Беларусь и Российской Федерации. Уже вышло 6 видеосюжетов, у яких, каже Дзяніс Кур'ян, розповідаються наївні і душевні історії, які могли б відбутися з білорусами і росіяцями, і які демонструють, що ми живемо у одній союзній державі.
Звучала задача міжпрограмні ролики. А вже, що касається історії, произошедших з жителями союзного государства, це наша розробка. Тобто, якоїсь конкретної задачі «зробіть так», там, «скажіть об этом» і так далі, не ставилось. Ми абсолютно в этом творчестве були свободні. Вопрос заключається в тому, що ми отлично розуміємо, да, ми живемо в союзному государстві, это телеканал союзного государства, соответственно, мы говорим о том, что для жителей Беларуси и России возникли определенные удобства, связанные с тем, что 15 лет назад был заключен такой договор.
У одним из роликов дея отбывается у тягнику. Мать тлумачит сыну, что Россия для Беларуси не замежжа, бо мяжи няма. Однако Дзяніс Кур'ян каже, что основный сенс у тым, что няма помежного контролю.
Мы ни в коем случае не говорим о том, что Беларусь снимает государственную границу, но мы
говорим о том, что у белорусов и россиян нет контроля на границе. То есть, действительно, ты ложишься спать в Беларуси, а просыпаешься в Москве. Ты везешь товар из Беларуси в Россию. У нас нет ни пограничного, ни таможенного контроля. Это по законодательству союзного государства. Честно говоря, чем это плохо или чем кому-то не нравится то, что у нас нет пограничного контроля, то, что мы живем и в союзном государстве, и в таможенном союзе. Мне как бы трудно это понять.
Денис Курьян неодноразово подкреслил неполитичность роликов, которые он называет социальными, и каже, что ни ситуация у регионе, ни деяния России в Украине не повинны робить узгадки России чем-то политичным.
Я не согласен, но, знаете, для людей, которые смотрят любое упоминание слова «Россия», может в таком случае выглядеть политикой. Нет, мне кажется, что не нужно ее искать там, где это нет. Это просто вопрос демонстрации тех удобств, которые предоставляет союзное государство, не более того.
Выказавши свою позицию, Денис Курьян отзначил, что у выпадку, коли б до промо-фильм звернулися представництва Евразвязу ці НАТО с пропановой створить супольное видео про Беларусь, то такая идея обовязково была прозгледженная.
Рассказывала Катерина Зайковская, а зараз наше опытание. Какие телеканалы больше правдивые, российские, белорусские или польские? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Что российское телевидение, оно в своем плане больше распиаренное, больше это. Но это такая дешевка. Это абсолютно страшно пропагандистское телевидение. А белорусское берет пример с российского. И то, что ему в России подают, они просто там сдирают. Ток-шоу, там манеры певца 5-10. Я доверяю исключительно польскому телевидению. Польскому, потому что это, да, и всегда так это было. Потому что там информация идет нейтральная, идет правдивая.
Я думаю, нельзя доверять всем каналам, то есть надо брать что-то среднее между ними и смотреть на одну точку зрения, на вторую, и что-то среднее выбирать между ними.
А вот с вашего опыта, какие больше правдивые каналы?
Больше правдивые, наверное, будут спортивные, которые отражают только спортивные новости. Такие события, например, как чемпионат мира или Олимпиада, то там уже никак ты что-то другое не покажешь.
Никакие. Потому что вся СМИ ориентирована на то, чтобы каким-то образом влиять на мнение окружающих. Поэтому никому верить нельзя.
Но, к сожалению, я вообще не смотрю телевидение. Это моя принципиальная позиция. Я читаю новости в интернете на определенных сайтах.
Российские. Ну, потому что там больше всего правда излагается, чем у нас. У нас показывают все хорошо в стране, в Беларуси. А российские больше как-то открывают глаза населению, вообще гражданам, что творится вообще и в республике, в СНГ, и вообще в мире.
Польские мы не смотрим. Мы пенсионеры, подключиться дорого. Как бы в основном-то мы российские все время смотрим. Все, что говорят, я верю. Не будет повышать цены, они наоборот повышаются. Вот как бы. А так, я всему верю.
Польские каналы я не гляжу. Я смотрю, белорусское это телевидение. Мне хватает. Вот я больше как-то склоняюсь, к нашему вот новому белорусскому. Видишь, эта позиция, это вот Россия, это непонятная вот и с нашими этими предприятиями, которые там с этим питанием и прочее. Они будут объяснять это, с той точки зрения, которая им она выгодна там.
Если по новостям, то по российским довольно-таки, я вам скажу. Вот, потому что там больше как правды, не скрывают ничего.
Гэта было наша апытанне ў горадні. Вы слухалі «Жывую свабоду», «Вынікі дня». З вами быў Сергей Абламейка. І на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру гурт «Акута» выконвае песню «Зорка».